Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39. Повторяю. 959-59-39.
У меня есть вопрос вот, по ранее сказанному вами. Вы сегодня говорили очень интересно о том, об успении Божьей Матери. И вы сказали, что всех верующих ждет преображение. Наподобие того преображения, как преобразился Христос. А где об этом сказано в Писании? Где можно об этом услышать и, так сказать, быть в этом уверенным?
Наверное, давайте вначале мы вспомним, что говорится о самом преображении. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, 2 стих. «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». На самом деле, преображение – это некое изменение. В Боге невозможно никакое изменение. Потому что любое изменение, оно или в лучшую сторону, или в худшую. К Богу одинаково неприемлемо ни первое, ни второе. В Боге нечего улучшить и тем более ухудшить. Бог, он абсолютно самодостаточен. Причем в Новом Завете об Иисусе Христе прямо сказано, что во Христе нету и тени перемен. Поэтому, когда мы говорим о преображении, мы имеем в виду, как через человеческую природу проявилось присутствие Божества. Проявилось присутствие Божества. То есть преобразилась, прежде всего, человеческая природа. И проявлено было присутствие Божества. Вот эта связь между божественным и человеческим. Так вот, все, что происходило во Христе, оно имеет отношение к нам. Потому что все, что делает Христос, он все делает нас ради человека, нашего ради спасения. Он рождается, насрать человека нашего ради спасения, чтобы осветить младенчество, как пишет блаженный Феофилакт. Он проживает детство, чтобы благословить и осветить детство. Он переживает отроческий возраст, юношеский, зрелый возраст, чтобы осветить наше отрочество, юность и зрелые годы. Так вот, если говорить о преображении, то мы откроем послание к филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стих. Вот здесь говорится о том, какое преображение ожидает нас, верующих в Иисуса Христа. Первоверховный апостол Павел пишет: «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа», то есть в Его втором пришествии, «который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». А славное тело Его – это прославленное в преображении. Павел пишет далее: «силою, которую Он действует и покоряет себе все». Силой Божества, действием Духа Святого. Таким образом, здесь вот прямая цитата, что нас всех, верующих в Иисуса Христа, ожидает преображение, когда Он преобразит нас так, что наше тело, ныне уничиженное, будет сообразно славному телу Его. И другой текст, очень важный по этой теме, это 1 Иоанна 3:2. Здесь Иоанн Богослов пишет, я сегодня вспоминал этот текст: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем», то есть кем будем. «Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему», то есть Христу во славе, «потому что увидим Его, как Он есть». А тут надо вспомнить заповеди блаженства. Мы здесь прочитали: «потому что увидим Его, как Он есть». А там сказано: «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Так вот, это очищение нашего сердца, оно совершается силой крови Сына Божия. Мы не можем никаким аскетизмом достичь такого очищения. Но во Христе и со Христом действие спасительных таинств через омовение, освящение мы можем действительно преобразиться уже в этой жизни. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 9, 10, 11 стих. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». А далее что сказано? «И такими были некоторые из вас, но омылись» — в таинстве Святого Крещения, «но освятились» — последующее таинство, «но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть мы кто-то или что-то, как я часто говорю, во Христе и со Христом, и мы никто и ничто без Христа. Но та слава, которая ожидает нас, это не просто бросить пить, курить. Это обожение, то есть восстановление человека в том достоинстве, в каком он был до грехопадения. А Адам до грехопадения одевался светом, яко ризою. в древних источниках говорится, что душа Адама была как от земли до неба. Он настолько был совершенным творением Божьим. Поэтому преображение – это и есть цель, к которой мы идем, чтобы нам входить в обновленной жизни. И почему Христос говорит о преображении накануне своих страданий? Потому что перед описанием событий преображения Матфей описывает слова Христа. «Кто идет за мной и не берет крест, тот не достоин меня». А куда мы должны идти за ним? Вот на гору преображения. Мы должны преобразиться. Вот цель. Он не просто говорит, бери крест и иди. Он, преобразившись, показывает эту цель, к чему мы стремимся. И он как бы обозначает ее, как если лучник стреляет из лука, ему же показывают направление, куда он стреляет. Так и сказав о необходимости следовать за ним, взяв крест, он вскоре преображается. Показывает, куда он нас ведет, на какую высоту.
Мальчик, это то самое преображение, о котором многие говорят, свидетели тех великих святых первых веков, дальнейшем, даже вот наших соотечественников. Вот я, допустим, недавно смотрел фильм про преподобного Гаврилу Гебазы, и монах свидетельствует о том, что лицо старца просияло вдруг в келье при молитве. Вот это, видимо, про святых первых веков множество свидетельств, когда говорили, что они воссияли в келье на молитве или в храме, как солнце.
Святые, святость – это та реальность, которую мы переживаем каждое воскресенье после святого причастия. И не надо ничего фантазировать. Причастие нам и предлагается как святая святым. Церковь возглашает святая святым. Потом церковь возглашает со страхом Божиим и верой приступите. Вот это и есть святость. Но есть отличие нашей святости, это абсолютная святость, от святости подлинных святых. Я же тоже часто объясняю. Мы не можем долго сохранять это состояние. Мы его быстро теряем. А вот эти святые, удивительные люди, о которых вы вспоминаете, они имели навык долго сохранять это состояние. Скажем так, от причастия к причастию. Как вот Мария Египетская, там, 40 лет. Она пребывала в благостном состоянии. Потому что если без благодати жить в пустыне, там бесы разорвут человека, ничего от него не останется. А это действие благодати. И то и потребовалось, чтобы перед ее смертью старец напутствовал ее святыми дарами. Поэтому подлинные святые – это те, которые вожделеют оберегать святость. И я всем всегда даю совет. Готовьтесь к причастию самым серьезным образом. Там 3 дня поститесь, все вычитывайте, все делайте как положено, в храм ходите. Почему? Тут благодать Божия может сыграть на нашем эгоизме. Если человек не готовится к причастию, он быстро все потеряет. А если он готовится, то он какие-то вкладывает усилия, он задумается, неужели я вот там дунул, плюнул, все потерял. Нет, я буду оберегать. Я же 3 дня готовился, я молился, там, постился. Такое рачительное отношение надо в человеке воспитывать. Ведь мы же наслаждаемся этим общением со Христом в святых дарах. И мы всегда четко осознаем, когда мы теряем это состояние. Вот реально оно нас покидает, и мы чувствуем этот вакуум и стремимся его восполнить опять присутствием Христа.
Да, батюшка, все верно. Благодарю вас за ответ. А нас к нам в студию дозвонились. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Олег, благословите, раба Божьей Надежды.
А Бог в помощь.
Скажите, вот непонятно мне. Господь после воскресения, видимо, так изменился, что его не узнала Мария Магдалина, приняла за садовника, и ученики, которые шли в Эммаус, тоже не узнали его. Вот, с чем это связано, вот, что святые отцы об этом говорят, и что вы думаете?
Спасибо. А в случае с Лукой и Клеопой они познают Христа в преломлении хлеба. Это такая метафора, как бы аллегория, я бы даже сказал. И мы же распознаем Христа, познаем Его в преломлении евхаристическом Его тела. Когда мы причащаемся, мы евхаристически переживаем спасение. Как я часто вам объясняю, это очень важный тезис, в православии спасение не достигается. В православии спасение принимается евхаристически, распознается и переживается. А это в других религиях, там люди пытаются достичь спасения своими силами. У нас Христос прямо говорит, человеком это невозможно. Потому что спасение – это дар, именно дар, благодати, торжествующий, оправдывающий нас, освящающий нас. И об этом мы должны, конечно, помнить. А если говорить о святости, как часто я тоже вам объясняю, как луна не является источником света, она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой он падает на луну, поэтому мы имеем разные фазы луны, так и святость. Святой не является источником света, он отражает свет Христов. И в той мере, в какой он его принял. Поэтому у нас есть разные как бы чины святости. Там блаженные, святители, преподобные и так далее, и так далее. Мученики, великомученики. И это все не просто так. А евхаристически мы действительно распознаем Христа в собственной жизни. А если говорить о Марии и ее встрече, когда она принимает Христа за садовника, на самом деле это было очень невероятно вот в этих еще сумерках, не то чтобы распознать визуально Христа, а даже поверить хотя бы в это. Поэтому ее смущение – это то, что мы обнаруживаем и в апостолах, когда жены мироносицы к ним прибежали и воскликнули «Христос воскресе!», а в ответ было молчание. Эти мужчины, они не могли поверить в то, что такое может произойти. И если мы имеем веру в то, что Христос – Сын Божий, в то, что Бог воскресил Его из мертвых, это уже очень много. Это значит, Бог Отец прикоснулся к нам. Иначе бы мы не имели бы этой удивительной веры. И само Слово Божие, оно нас учит, что тот, кто исповедует устами Иисуса Господом и сердцем верит в то, что Бог Отец воскресил Его из мертвых, это и есть уже путь спасения.
Благодарим за ответ, батюшка. Вот, и, а мы в очередной раз вспомним, что нас слушают не только во многих городах России, но и по всему миру. И вот очередной звонок, тому доказательство, подтверждение, к нам дозвонились с Беларуси. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Батюшка Олег, благословите.
Спасибо, Христос.
Батюшка, у меня вопрос будет по Ветхому Завету, про пророка Моисея. Скажите, пожалуйста, а как вот всех 613 заповедей, правил, можно было написать на скрижалях? Ведь это ж физически невозможно. Если читать Ветхий Завет и вот про пророка Моисея там слишком много написано. И где сейчас эти скрижали? Спасибо за ответ. Благодарю вас.
На скрижалях были записаны только 10 заповедей. Они излагаются в 20 главе книги «Исход» первый раз. Потом они повторяются в книге «Второзакония». Но каждая из этих заповедей раскрывается в других заповедях Пятикнижия Моисея. Ну, например, заповедь «Не убий». Это запрет на прямое убийство другого человека из корыстных целей. Но это же и запрет на аборты, это же и запрет на самоубийство, и так далее, и так далее. Или, например, заповедь не прелюбодейства. Что такое прелюбодеяние? Когда муж изменяет жене, а жена мужу. Это прелюбодеяние. Потому что блуд – это совсем другое понятие. А там извращение – тоже совсем другое понятие. Но заповедь не прелюбодейства, она говорит и о блуде, она говорит и о извращениях сексуальных разных, и об осквернении, и так далее, и так далее. И евреи в свое время, они просто сочетали все заповеди, группы заповедей, которые существуют относительно каждой из десяти, получилось 613 заповедей или мицвот. И эти заповеди условно делятся, все они в Библии, Пятикнижие, на повелительные заповеди, которые что-то требуют от нас, например, там, почитай отца и мать, там, помни день субботний, и запретительные заповеди, не прелюбодействуй, не убивай. И вот это деление, оно где-то половина на половину, но запретительных больше, запретительных больше. И в то же время закон Божий требует от нас, закон Моисеев, что та душа, которая не будет исполнять все, что написано в этой книге, она истребится из народа. Причем в еврейском понимании истребление, карет, это полное истребление. То есть в этой жизни погибнет и в будущей даже не воскреснет. То есть тотальное какое-то истребление имелось в виду древними. И в этом смысле закон строг. И человек без действия благодати, он вообще не способен исполнять заповеди. И, как сказано, закон произошел через Моисея, а благодать истина через Иисуса Христа. Благодать по-еврейски это хесед. Хесед – это незаслуженная милость. Вот что такое благодать. И апостол Павел, если мы откроем его послание к римлянам, 11 глава, 6 стих, он прямо так и пишет. Но если по благодати, то не по делам. Потому что благодать – это милость. А если по делам, то какая же это милость? По делам – это долг. И вот он и пишет. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Ну, например, вы работали целый месяц, идете получать зарплату. И вам кассир дает. Что это кассир? Милость какую-то вам оказывает? Благодеяние? Нет. Вам организация ваша, работодатель, должен дать эти деньги. Это их долг. Поэтому действие благодати исключает действие закона. Это вообще вещи не сообразуются никак. И помните вот этот текст, послание к римлянам, 11.6. Поэтому мы больше надеемся на Божье милосердие. А хесед, вот это еврейское слово, означает ну никак не заслуженное милосердие. То есть такое действие Божьей благодати, которое ну никак не связано с нашими какими-то человеческими усилиями. Надо сказать, что учение Христа вообще перечеркивает наши усилия. Одной фразой Христа: «Без меня не можете делать ничего». Ну и что? Таким образом, мы больше полагаемся в деле спасения не на свои какие-то дела, там, заслуги, там, сколько заповедей, там, 10 или 613 заповедей. Мы не можем исполнить и одной заповеди, как Ефрем Сирин, насколько я помню, писал, что мы и одной заповеди не можем исполнить по-настоящему. Поэтому любая заповедь – это повод для нашего самоуничижения. Потому что по-настоящему мы не можем исполнить. А сказано «виновен в одном, виновен во всем». То есть, нарушая хотя бы одну заповедь, мы нарушаем весь закон. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же и сказал «не прелюбодействуй». И если мы нарушили хотя бы одну заповедь, мы нарушили весь закон. Таким образом, все становятся виновниками перед Божьим правосудием. Но Бог действует в концепции двух своих имен. Это имя Бог, по-еврейски Элохим, оно прямо означает правосудность Божию. Но оно просто переводится прямо как «судьи». вот это имя Божие, Бог, славяно-русское. А есть другое имя, Господь. Господь – это божественное милосердие. Если имя Бог – это мера божественной правосудности, имя Господь – это мера божественного милосердия. Хотя измерить его невозможно, это очевидно. И Бог действует вот как бы двумя этими именами. Он проявляет себя как правосудный, и он проявляет себя как милосердный. И вот такой был немецкий богослов Карл Барт. Он говорил, у Бога есть да и нет. Да, это говорит благодать, нет, это говорит Божье правосудие. Но Барт пишет, это удивительно совершенно, он пишет, в божественном «нет» всегда присутствует божественное «да». То есть правосудность Божия не без милости. Равно как и в божественном «да» в действии благодати присутствует и божественное «нет». А в византийской традиции вот эти два имени Бога, они встречаются в молитвенных правилах. Господь Бог. А что значит это словосочетание? Это значит божественная милость и божественное правосудие уравновешены. То есть никто не злоупотребляет божественной милостью и божественной правосудностью. И Бог так и действует, управляет этим миром. Закон и благодать, благодать и закон. И вот когда Бог творит мир природы, это первая глава книги Бытия, там нет слова «Господь». Оно появляется только во второй главе книги Бытия, где говорится о создании человека. И создал Господь Бог человека из праха земного. Потому что Бог понимал, что человека нельзя творить только на основах правосудия. Поэтому здесь первым именем Божьим Господь милосердие. Потому что Бог знал, что человек, наделенный свободной волей, он может использовать свободную волю и неправильно. Но человек не имеет права злоупотреблять Божьим милосердием. Поэтому правосудие, милосердие – это как действие двух рук Господа.
Батюшка, я продолжу свои вопросы касаемо Священного Писания, ибо там же сказано «исследуйте Писание». Вот. И в связи с этим вот я хотел бы сказать, просто вот, радиослушателям не видно, конечно же, да, но вот я думаю, вот этот шелест листов доносится все-таки до слушателей, и я не могу представить без Библии в руках. И в связи с этим вопрос, вот вы часто говорите о том, что юность – это вот такая некая самая опасная пора жизни человека. Вот что об этом говорится в Писании, где об этом сказано?
Ну, во-первых, надо вспомнить то, о чем говорится в 17 главе Евангелия от Матфея. Там говорится о том, что один отец привел ко Христу своего сына, отрока, и об этом отроке он сказал, его отец, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Вот это характеристика молодости, юности. Бросает то в огонь, то в воду.
То есть в крайности.
В крайности, да, такой юношеский максимализм. И на самом деле это очень опасное состояние. В современном мире, в котором мы живем, делаются попытки как бы идеализировать молодость, воспевать ее. Но это обусловлено тем, что молодость – это время, когда человек начинает экспериментировать с собственным телом. Это эротические воспоминания каких-то грязных стариков, которые культивируют свою молодость. А любой верующий человек с ужасом вспоминает свою молодость. Потому что ничего хорошего там не было. Светлым периодом жизни человека – это детство. Христос говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. И старость – это увенчанный почтением возраст. Одна из заповедей 613 Моисеева закона говорит, перед лицом седого вставай. А что сказано про юность? Вот, давайте откроем. Книга Иова, 20 глава, 11 стих. Здесь сказано, кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Вот когда накопление греховной, такой дурной энергии происходит. Вот то, что взрывает потом человека, сотрясает его всю жизнь. И каждый с ужасом вспоминает вот эти эксперименты с собственным телом и боится своей молодости. Потому что она все время хочет нас нагнать и нанести какой-то предательский удар в спину. И это, конечно, очень страшно. И смотрите, что мы находим в Псалтире. Это 24-й Псалом, 7 стих. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Это мольба Давида. «По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». О чем Давид молится? Он говорит, ты не вспоминай мою юность, Господи. Вот вспомни меня, вот теперь я в годах, уже получивший удары от собственной молодости, я молюсь тебе и прошу тебя, дай мне начать жизнь с чистого белого листа. Вот как молится Давид. И книга Экклесиаста, 11 глава, 9 стих. Девятый и десятый. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Да, пожалуйста. Человек может отрываться в молодости, как хочет. Но он должен знать, что он будет потом отвечать за это всю свою жизнь. А главное, он за это будет отвечать на суде. Как Иов молился. «Кости мои напоены грехами юности моей». Но есть другая юность. Юность, служащая Богу. 1 Тимофея 4:12 сказано, «Никто да не пренебрегает юностью твоей». Вот это юность, когда человек с измольства начинает служить Богу. Это юность, угодная Богу. И вот интересный очень текст, 33:25 Иов. 33:25. «Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, и он возвратится к дням юности своей». Это имеется в виду прощенные люди, воскресшие. Вот это будет настоящая молодость и юность. Все будем 33,5 года в полноту возраста Христова. И далее сказано, 26 стих, «Будет молиться Богу, и он милостив к нему». А милость – это благодать, прощение, хесед. «С радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его». Там Господь нам все это вернет. «Он, то есть человек, будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он, то есть Господь, освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот это настоящая юность, молодость воскресших людей, спасенных людей. Вот это то, что нас ожидает. И если молодые люди, юноши и девушки, которые служат Христу от юных лет, и вот именно о таких Павел говорит, никто да не пренебрегает юностью вашей. Это юность, как такое благоухание Христова.
Это, возможно, самый такой драгоценный дар, именно молодость, которую люди приносят, служа в храме.
Но на самом деле реальность такова, что таких очень мало. Можно сказать, таких и нет. действительно, как церковь поет, от юности борют нас многие страсти. И реальные проблемы юных, молодых – это оскверненность, угу, греховная порочность, там, помыслы всякие. Но есть такие удивительные исключения. Но какой бы ни была наша юность, может быть, как юность Иова, когда кости наши в старости напоены грехами юности, Христос нам даст другую юность, другую молодость. Мы же прочитали 33:25. Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости, и он возвратится к дням юности своей. А выше 24 стих. Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление. А какое же умилостивление Бог нашел для нас? Это его Сын. Бог Отец проявляет свое умилостивление в том, что отдает нам своего Сына. Как сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. А рассуждение какой-то там такой особой святости, там это галлюцинации чьи-то. Посмотрите, что святые люди о себе говорят. Макарий Египетский, великий, величайший подвижник. Он говорит: сколько мне лет, а меня блудные страсти одолевают. Что о себе пишет Симеон, новый богослов? Вот я не решусь в эфире даже озвучить. Это там скандальное дело, такие заявления. И колдуном, и магом называет себя. Это мягкое. Там у него круче есть. Что другие отцы о себе пишут? Перечитайте исповедь блаженного Августина. Все целиком. И причем не надо думать, что вот святой этот человек, вот да, он был грешником до какого-то момента, а потом он обратился к Богу и стал вот святым. Потом он уже больше не грешил. Да не так все это. Апостол Павел уже возрожденный в благодати человек. И что он пишет? Чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу делать, то делаю. Бедный человек, кто избавит меня от всего греховного тела смерти? И что пишут другие апостолы? Вот, пожалуйста, первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Первая глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, мы апостолы», Иоанн Богослов пишет, «если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Христа, лживым, и слова Его нету в нас». И в то же время он пишет, это 9 стих, между 8 и 10. «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Как мы прочитали у апостола Павла вот эти слова 6. 11, 1 Коринфянам. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего».
Аминь. Благодарим очень за такой экскурс, такой глубокий ответ. Больше, ну вот мне напрашивается вопрос, я думаю, может быть, не у меня одного, но вот вы говорили, когда про 613 заповедей и про слова пророка Моисея об обязательном их исполнении. Вы, как миссионер-проповедник, часто общаетесь с представителями других религий, наверное, общались, может быть, на что люди надеются, пребывая в иудаизме, вот зная, что им они обязаны исполнить эти заповеди. За неисполнение сказано обещан суд.
Как, даже не суд, полное тотальное истребление.
Полное тотальное истребление.
Понимание, это особенности еврейских.
А в сравнении с нами, когда нам тяжело от исповеди до исповеди, когда мы за неделю уже нахватались каких-то грехов, и нам тяжело жить.
Я не удивляюсь, что люди, которые не христиане, я имею в виду не только иудеев, там многие другие, иудеи, может быть, в меньшей степени, проявляют какую-то ожесточенность. Вот представьте себе, что происходит с нами, если христианин православный полгода не исповедовался, не причащался. Но что с нами происходит? Осатанелость. А теперь задайтесь вопросом. А что происходит с человеком, который и не крещен, и он не знает, что такое исповедь и причастие? Что это за жизнь-то? Если с нами уже людьми, которые в благодати, наслаждаемся хеседом Христа, милостью Христовой, если мы какое-то время без исповеди, без причастия, без духовного погружения в библейское откровение, осатанелость какая-то возникает, проявляется. То что же говорить о людях, которые вообще никогда рядом не стояли, что называется. Поэтому глубокое сострадание к этим людям. И Христос ходил в ад именно к таким людям, людям, которые вообще не имеют отношения к Новому Завету, христианству. И облистал ад сиянием божества. Какую заботу он проявлял о еврейском народе, когда он говорил плохо взять хлеб у детей и бросить псам, гоим. И как он апостолам говорил, 10 от Матфея, к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Он действительно заботился о своем народе. И только после того, как он увидел их неспособность в тот момент принять его, перед своим вознесением на небо, он уже говорит ученикам, идите проповедуйте всем народам, племенам, языкам. Так апостол Павел оборачивает это обстоятельство в пользу еврейского народа. Он так и пишет. Если их падение спасение многим, то что будет их возвращение? И мы верим, что когда дверь спасения закроется для язычников, она откроется для Израиля.
Батюшка, вы когда сказали о том, что вот, что происходит с человеком, который полгода не исповедовался, у меня самое мягкое, что приходит на ум, это сравнение с человеком, который не принимает душ полгода. Это вот то, что с телом происходит.
Совершенно точно. Это очень хорошая аналогия. Действительно, даже неделю человек не помылся, сейчас жара была, да? Правда, несколько дней все. И что происходит с телом? Так же и в нравственном смысле, в моральном. Грех, он воняет по-настоящему. Вот у меня один молодой отец, ну, прославный человек, мужчина, вот он молодой отец, у него маленькие дети. Он приходит и говорит, а я не знаю, что с моими детьми, от них всегда ирисками пахнет, конфетами. Я говорю, не знаю, почему это так. Я говорю, я тоже не знаю. Я говорю, грехов, наверное, нет. А грех, он реально воняет. И мы должны искать чистоту для себя, для других. И действительно, там человек зубы не почистил, иногда ночью просыпается, вот этот привкус такой дурной во рту, он ночью вскочит, побежит чистить зубы. Потому что человеку неприятно. Я знал мужчину, который бросил курить только потому, что его стал раздражать вот этот запах табака в собственном рту. А если речь идет о грехах, грех смердит, любой грех суицидален, он ставит человека перед развершейся могилой, и туда уже можешь рухнуть, и уже запах сладковатой, гниющей человеческой плоти доносится. Это в любом грехе. Я вот часто привожу пример, может быть, слишком часто, и на радио радуешь. Роман Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина, когда Вронский переспал с Анной Карениной первый раз, Толстой очень удивительно проницательно пишет. Вронский встал над ней, над Анной, и чувствует, что он стоит над трупом. Вот когда Анна погибла-то. Когда она изменила мужу, вот это, Вронский ее толкнул под поезд, на самом деле. Поэтому грех – это суицидальность, это самоуничтожение, это саморазрушение. И напротив, жизнь во Христе и со Христом – это жизнь в полном смысле. Жизнь, когда мы руководствуемся Божьим законом, это и есть жизнь. Заповеди даны не для смерти, а для жизни. Сказано, исполнивший закон будет жив законом. Это жизненно необходимо стараться жить по Божьим заповедям. Ну, конечно, у нас сил не хватит, но действуем благодати, побеждающей благодати.
Мне очень нравятся такие, знаете, демотиваторы в соцсетях и в интернете, их часто используют, знаете, вот, на фоне Библии написано: «Жизнь становится понятнее, если прочитать инструкцию к ней». Знаете, такой современный, как бы для современников, для наших такое, ну, направление. То есть Запад — это реально указатель Царства Небесного.
Библия — это и есть такое объяснение, да. Инструкция.
А вот про Экклезиаста, когда вы говорили, что про юношу, да, ешь, гуляй, веселись, делай все, что хочешь, но помни. И вот знаете, такая аналогия есть тоже, вот часто приводим ее в общении с молодежью. Представь, что ты в супермаркете, ешь, бери, наслаждайся, набирай с собой все. Ешь мороженое, набирай полную корзину, но помни, впереди касса. И тебе придется там рассчитаться.
Да. Я думаю, если там большая сумма, не очень приятно будет даже есть это, хотя это вкусно. Он будет есть, а привкус будет такой, почему так дорого? Это будет как бы ломать этот восторг.
И даже такая сладость с предвкушением будущих проблем, когда ты понимаешь, что ты не рассчитаешь, и у тебя будет разговор с охранниками, и у тебя будут проблемы.
Да.
Батюшка, я хотел бы наш разговор такой перевести в сторону нашего народа. И вот вопрос пришел как раз в интернете. Спрашивают: отец Олег, почему русские не сплоченные? Вот так вот неожиданно.
Сплоченность – это как бы эффект малой группы. Сплоченность – это эффект малой группы. Я наблюдал сплоченность русских людей, где в Израиле, там проживают именно русские, в Париже русская такая община небольшая, и сплоченность такая, удивительная сплоченность. Это всегда эффект малой группы, потому что любое инородное тело, когда оно оказывается в какой-то среде, есть такой как бы, ну, закон, оно или выталкивается этой средой, инородное тело, или оно растворяется в этой среде, а третье, оно может деформировать эту среду. Христиане – это всегда инородное тело в этом мире. А особенно ортодоксальные христиане, православные. Потому что мир идет либеральной дорогой. Ортодоксия – это по определению это традиционализм. И мир хочет все время нас растворить в себе. А Христос говорит: если соль потеряет силу, то чем ее сделаешь соленой? А что такое соль, которая перестала быть соленой? Ну, как минимум, это не соль. И в Библии сказано: ты имеешь имя, как бы жив, но ты мертв. Поэтому некоторые имеют имя. Человек говорит: я православный христианин. А в чем твое православие? Иаков, апостол, он говорит: вера без дел мертва. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь, бесы веруют, трепещут. Но покажи мне веру твою. И что ты покажешь, если не из дел? Поэтому в православном понимании, да, мы спасаемся только действием благодати, только через веру. Но это вера живая, действующая любовью. А что значит действующая любовью? Любящий Господа исполнит заповеди. Любовь к Богу и ближнему регулируется двумя скрижалями. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом, вторая скрижаль – между человеком и человеком. Поэтому любовь, действующая любовью, то есть вот вера, действующая любовью, это не просто я верю, я живу в соответствии своей веры. И, на мой взгляд, самый несчастный человек – это человек, который имеет религиозные идеалы, но не соответствует им никак. Вот это беда. Иметь вот некий идеал, совершенно ему не соответствует.
Это та теплохладность, которую осуждал апостол.
Да, это очень печально.
Ну, наш диалог затянувшийся прерывает звонок. Пожалуйста, говорите, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Олег. А я просто хотела бы поблагодарить за вашу духовную крепость. Вы для меня, так сказать, когда я вас слушаю, когда я уже много лет, так сказать, я же бабушка старенькая, я понимаете, когда происходит встреча с вами такая, то это дает силы. Это дает силы на духовное такое укрепление. Так что низкий вам поклон духовного, так сказать, духовной крепости и телесного здравия. Спаси Христос.
Спаси Христос. Поверьте мне, что я состарился вместе с вами. Не только наши радиоприхожане стареют, но и стареют люди по эту сторону микрофона. Это такая тоже реальность. Но когда мне становится очень тяжело физически, вот какие-то недуги в последнее время, они так учащаются, я молюсь, говорю: Господи, я вот начал такой-то цикл бесед. Дай мне силы окончить этот цикл бесед. То есть, когда человек что-то просит у Бога, он должен не просто вот просить здоровья ради здоровья, это неправильно, мне кажется. А когда ради служения, например, там женщина заболела, и она молится Богу и говорит: Господи, а как же без меня будут жить мои там дети, там, мои сыновья, дочери, а внуки как без меня? Вот такая молитва больше принесет пользы, чем если человек просто молится за себя. Поэтому давайте молиться друг за друга, как сказано, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов.
Спасибо, Господи, всех нас. У нас еще один вопрос. Звонок, дозвонились. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, говорите. Здравствуйте. Будьте любезны, отец Олег, ответьте, пожалуйста, вот в послании к Коринфянам о любви. Что означает «любовь всему верит»?
Это гимн о любви, да?
Да, это 13 глава первого послания Коринфянам. Любовь – это чувство, которое сродни чувству, которое переживает ребенок на руках у своего отца или у своей матери. Вот дети с абсолютным доверием относятся к тому, что им говорят их родители. Но маленькие дети. И вот это та реальность, которую Бог ждет от нас. С одной стороны, в Писании сказано: не будьте как младенцы. Есть такой текст. Не будьте такие неопытные, там, вот, дети умом, не надо таким быть. И в то же время сказано: будьте как дети. Поэтому вот соизмеряя там один текст с другим, надо сказать прямо, что когда Господь говорит: будьте как дети, Он имеет в виду доверие детей к родителям. А не то, как апостол Павел говорит: не будьте детьми умом. Ну, нельзя же все время оставаться вот таким детем. Когда вот ребенок в первом классе начинает там эти кружочки там рисовать, потом палочки, мы же радуемся, правильно? А если год прошел, второй, третий, четвертый, пятый, а он все кружочки рисует да палочки. Это уже беда, это больной у нас ребенок какой-то, инвалид. Мы уже переживаем такую ситуацию. Поэтому духовный рост, он должен проявляться в нашей жизни. Но доверие должно сохраняться, как у маленького ребенка, к родителям. А некоторые дети, они как бы перерастают своих родителей. Ну, в том смысле, что они думают, что они более опытные, они более адаптированы к современной жизни. И они уже говорят своим родителям: да вы, люди другого поколения, вы не понимаете ничего. Вот таких взаимоотношений у нас с Богом не может быть. Да, в Библии назван Бог ветхий днями, но не ветхий в смысле обветшалый, а это вечность. Когда мы соприкасаемся с Богом, Бог является причиной существования всего тварного мира и конечной целью. Как Христос говорит о себе: я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Наша передача медленно приближается к концу, а может быть и немедленно. Нас просят помолиться. Прежде всего помолимся за рабу Божию Ольгу из Чикаго, преданную радиостанции «Радонеж», раба Божия. Она похоронила там своего мужа уже несколько лет назад. Мы молимся из-за него, это Иосиф. Пусть Господь позаботится о нем в небесных обителях и даст велие духовное и душевное утешение и самой рабе Божией Ольге. помолимся о здравии наших жертвователей, без участия которых, без помощи которых наша радиостанция не смогла бы существовать. Сергея, Галины, Ираиды, Нины, Валентины, Татьяны, Алексея, Юлинии, Александра, Надежды, Валентины, Светланы, Даниила, Владимира, Нины, Владимира, Евгения, болящего Вадима, Ильи, Натальи, Елены, болящей Татьяны, Михаила, Татьяны, Лидии. И также еще помолимся о здравии Дмитрия, Сергия, Иоанна, младенца Аполлинари, Елены, Валентины, Тамары, Татьяны, Евгении, Екатерины, младенцы Марфы, Зинаиды, тяжко болящего Сергия. Помолимся об упокоении новопреставленного Леонида, новопреставленного Андрея, Александра, Екатерины, Марины, Евдокии, младенца Памфила, Георгия. Об упокоении новопреставленного Михаила, Юрия, Николая, Георгия, Евгения, Агафии, Надежды, воина Иакима, Лидии, Нины, Иоанна, новопреставленной Галины. Также помолимся о упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины, Матроны, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмилы, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, Георгия, Максима, протоиерея Сергия, протоиерея Симеона, протоиерея Николая, монахини Сергий, Валерия, Дионисия. И помолимся находящихся здесь в студии, за пультом раба Божия Галина, за раба Божия Владимира. И спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю, грешный протоиерей Олег. Спасибо всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.